Новости дилетанта. Аргентинский суд начал расследование обстоятельств гибели знаменитого поэта Федерико Гарсио Лорки. Истцом выступает Испанская ассоциация восстановления исторической справедливости. Она просит изучить обстоятельства исчезновения Лорки в 1936 году в Гранаде. Почему этот иск не рассматривается в Испании, где пропал поэт, неизвестно. Ассоциация направляла иски в несколько судов, но приняли заявление лишь в Аргентине. Снова рассматривать дело будет известный в испаноязычном мире судья Марина Сервини. Ранее она вела расследование ряда дел, связанных с гражданской войной в Испании. Необычный исторический проект запустили турецкие и греческие археологи. Они намерены повторить путешествие мифологического героя Энея, который, по легенде, бежал из захваченной Трои, вынеся на плечах своего больного отца. Археологи отправятся от развалин Трои к берегам Италии, ведь Эней считается предком Ромула и Рема, основателей Рима. Больше того, исследователи планируют использовать путешествий корабли, которые строили древние греки. Поговаривают даже о найме большой группы гребцов. Ученые полагают, что за мифом о путешествии Энея скрываются подлинные факты – миграция в Италию этрусков. Путешествие должно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Организаторам выставки «Боско» выписали штраф за непристойную рекламу. Инцидент произошел в Москве, где проходит мультимедийная выставка работ знаменитого художника. Житель столицы увидел на улице рекламу, счел ее непристойной и написал жалобу в ФАС. В качестве рекламы, отметим, были использованы фрагменты известной картины «Боско. Сад земных наслаждений». В итоге организаторам выставки компании «Артплей» придется заплатить 100 тысяч рублей штрафа. Джоан Роулинг готовит сразу три новых книги о мире Гарри Поттера. Официальный сайт писательницы опубликует их в начале сентября. Все три книги – сборники рассказов о Хогвартсе. Героями одной из них станут учителя Гарри Поттера Римус Люпин и Минерва МакГонагал. Вторая, как ожидается, расскажет о взаимоотношениях Горация Слизнарта и будущего Волан-де-Морта. Стоимость каждой книги составит $3. Опубликованная летом пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» уже бьет рекорды продаж. Роулинг даже обогнала самого Шекспира. Пьеса о Поттере оказалась популярнее, чем «Ромео и Джульетта».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер всем. И программа «Дилетанты» ведет Сергей Бунтман сегодня. И в гостях у нас Владислав Дмитриевич Назаров, историк. Вы знаете, во многим нашим передачам еще ко всему. Вот не скажу, что повальное увлечение, но во всяком случае в двух местах как минимум замечено намерение поставить памятник Ивану Грозному. У нас орловский губернатор, ну, там еще путешествия во времени были всевозможные. Вот что это за истории такие? Что же вот Иван Грозный приобрел такую какую-то большую популярность снова?
Ну, здесь, как всегда, есть определенный запрос со стороны, скажем так, широкой массы жителей нашей страны, он вряд ли оформлен более или менее точно. Есть запрос со стороны, ну, по крайней мере, части, видимо, не берусь утверждать, что это общая позиция или общее мнение, правящих групп разного уровня, от местного до губернаторского, ну, не исключено, что и повыше. Есть внешние поводы для этого, по крайней мере, их стараются найти, для того, чтобы установить памятник. Как всегда, контекст, собственно, исторический, это или сплошь, или в значительной мере мифологизация. Мифологизация, прежде всего, личности Ивана Васильевича и его деяний, итогов его правления. И, как правило, это полное или почти полное отсутствие реального исторического контекста, к чему привязаны те или другие Но по крайней мере, произнесенная.
Но запрос на что? Потому что у нас вот становится понятным, почему такая пламенная любовь была в 40-х годах у руководства Советского Союза.
Почему в 40-х? Это началось раньше, где-то с 1938-1939.
Я даже сказал, там с 1934-го был поворот.
Тогда это вот этого сюжета еще не касалось. А вот борьба с боярством, борьба за территорию, борьба за выход к Ливонскому морю и вообще все прогрессивные установления, это вот с конца 30-х годов.
Ну да, но это понятно. А у нас сейчас что? Вот почему Иван Грозный? Это как-то очень круто вообще с мифологизацией Ивана Грозного. Ну, можно считать, они-то говорят нам, что мифологизация – это то, что зверь сумасшедший уничтожал, полнарода уничтожил и так далее.
Ну, если быть объективным, то, конечно, существует, скажем, мифологизация обратная. Это когда из Ивана Грозного делают, ну, что ли, демона, исчадие ада, и вообще человека вне времени и вне пространства, исторического времени и реального пространства, в котором он жил. Это был человек, конечно, своей эпохи. Если говорить одной фразой, то, на мой взгляд, в правлении Ивана Грозного, особенно в период с конца 40-х и где-то вот до начала 1560-х годов, это время реализации накопленных самых разнообразных преобразований общества и государства, накопленных с конца, с последней трети 15 века его дедом и отцом. И успехи были разнообразнейшие, большие. Вообще, время 50-х годов, это вот, особенно с 1549 года и на протяжении всех 50-х годов, это время каких-то системных, можно сказать, а по полноте энциклопедических фактов во всех сферах жизни. Какое личное участие во всем в этом принимал Иван Васильевич, это уже совсем другой вопрос. Конечно, так или иначе, то или другое участие он принимал, хотя бы потому, что формой, установившейся, опять-таки, еще при его деде, государственного, формой государственного бытия России была самодержавная монархия. Но вот эта самодержавная монархия могла принимать очень разный облик.
Да.
И вот, с момента введения опричнины, и то, может быть, не в первый год, а постепенно, она приобрела форму террористической самодержавной монархии, когда человек правит террором.
Ну, есть еще такая идея, прежде чем мы перейдем к Орловской истории, есть еще такая идея у правителей, которые вот ссылаются на кого-то. И тот же самый Сталин намекал, когда
он и прямым текстом говорил.
Да, намекал, что на самом деле я тоже очень хороший парень. Я тоже очень хороший парень. Но вы понимаете, вот как Иван Грозный в молодости. А дальше заговоры, враги, все сволочи вокруг, все только и хотят удушить и нас, и государство. Ну, чужим могу сделать.
Ну, аналогия здесь напрашивающаяся, хотя, конечно, она несколько хромает, но тем не менее, по сути, да, борьбу самодержавного монарха с боярством во всех проявлениях этого как бы факта, подчеркиваю слово «как бы», это общее место российской историографии. Начиная с Карамзина, даже раньше Щербатова, опричные казни, опричный террор бесспорно осуждались. Но всегда понимали под этим борьбу с боярством. Его могли не называть реакционным. Его могли как бы более позитивно оценивать в некоторых отношениях. Но реально политическая суть сводилась к этому. Сводилась она к этому даже у такого великого историка, как Сергей Федорович Платонов, который видел в опричнине одну из причин, но вот полагал, что Грозный Он не до конца довоевал с боярством, и это был один из мотивов, одна из причин, по которой вот получилась у нас смута в начале 17 века. Но это по внешности, казалось бы, это так. Ведь в первую очередь что бросается в глаза? Казни наиболее знаменитых, значимых, знаковых фигур. Это где-то 20-30 фамилий из 9 княжеских домов Рюриковичей, которые составляли цвет российской аристократии того времени. Верно. Ну а куда мы спишем еще несколько тысяч человек из самых разнообразных групп населения? Если мы решим, что вот Иван Васильевич так уж искренне берег и очень заботился о российском дворянстве, то ну никак это не получится. По целому ряду фактов, по общему анализу. Если же возвращаться к орловской истории, то там как бы побудительный мотив, по крайней мере, у губернатора Потомского один. По его указу, по его распоряжению был основан Орел. И вот исполнилось сейчас 450 лет. Надо ставить памятник основателю Орлу. Но здесь сразу возникает ряд вопросов. Первый. Насколько действительно личным, непосредственным было участие царя в основании этого города? Если внимательно прочитать синодальную летопись и посмотреть еще кое-какие источники, то оно, его личное участие в этом факте не просматривается. Почему? Да потому что в момент основания города, а он датируется более или менее точно, это может быть конец сентября, скорее всего, октябрь 1566 года.
Ой, ну это сама опричнина.
Опричнина началась примерно полтора года тому назад, но это еще не самая опричнина. Да. Пока все относительно тихо.
Первые
грозовые раскаты.
Ну да.
Так вот, что делал Иван Васильевич в конце сентября и еще два с лишним месяца? А он ездил сначала молиться в Троице-Сергиев монастырь на 25 сентября, обычное дело, из Москвы уехал 21-го, затем в Александров, а затем охотиться. Волоколамский уезд. Почему Волоколамский уезд? Опять-таки, некоторым образом понятно. Потому что в августе стали приходить известия о моровом поветрии, то есть об эпидемии. Угу. Сначала из Новгорода, а затем из большинства западных тогдашних российских городов. Дело дошло до того, что в Торопце вымерли все попы, все священники. За упокойные молитвы некому было читать над умершими христианами. Так вот, ездил он в это время, и вряд ли он, конечно, думал о какой-то небольшой крепости деревянно-земляной, которая располагалась на правом, на левом, если смотреть по течению, Верхней Оки, которая в летописи-то получила не вполне верное название – Орлия. Хотя это, скорее всего, изначально был всего лишь Орлик. Угу. Речка называлась. И потом второй аргумент. Чья это территория? А это территория, которая не управлялась опричниной. Это территория, которая была земской. И, соответственно, те или другие распоряжения по конкретному управлению, по конкретным вещам, они шли от земской боярской думы. Царь ведь в своем указе специально предупредил, чтобы его не тревожили по всякому поводу. Только лишь если что-то очень серьезное в военном плане или что-то связанное с международными отношениями. Тогда давайте... Пишите донесения, шлите гонцов.
Вы усложняете ход истории.
Владимир ну, конечно, Владимирович. Конечно.
Я запоминаю, Владислав Дмитриевич Назаров у нас в гостях в программе «Дилетанты». Усложняйте ход истории. В его царствование был основан город.
Конечно.
В его. Кому ставить памятник как основателю? Какого-нибудь тому, кто срубил город, что ли, срубил крепость?
Ну, там, по крайней мере, Михаил Иванович Воротынский напрашивается.
Кто его знает? Вот придут пионеры. Салют Воротынскому, это что же? А вот Ивану Грозному...
Ну, пионеров вроде бы сейчас нет.
Ну, я условно говорю. Пионеры, дети придут, или там взрослые, делегацию какую-нибудь принять. Вот царь. А Воротынский-то кто?
Ну, Воротынский, если сказать совсем коротко, самый известный русский полководец этого времени. Самый опытный воевода именно по южному порубежью. Со статусом служилого князя, с индивидуальным статусом, буквально в нескольких, ну, в паре десятков километров к северу находились его родовые земли. Воротынск, Перемышль и ряд других. Представитель Черниговского дома Рюриковича, княжеского дома Рюриковича. Человек, который выиграл битву при Молодях в 1572 году, после чего Иван Васильевич запретил даже поминать слово «причнина». Другое дело, что разделение страны продолжалось. Но с другим названием.
Ну вот, вот смотрите. Это для губернатора, себя уважающего, это, в общем-то, это нужно долго объяснять. Это нужно собирать пресс-конференцию и не рассказывать о путешествии в Петербург и чадолюбии Ивана Грозного. А вот всевозможные комические вещи, которые сейчас все цитируют. А он будет скучно объяснять, что Воротынский. Да кто, надо еще выяснять, кто такой. Надо было в школе еще учиться. В школе его упоминают, кстати говоря.
Конечно.
Вот. Еще 2-3 книжки после этого прочитать. А тут яркое, телевизионное, спорное, и начальству нравится.
Ну, говорят, что он на это намекал. Когда мне звонили из Орла люди, то вот сказали, что да, вот, мол, ссылается. Но я посоветовал им, и печатно в том числе, но если будет воздвигнут этот памятник, то чтобы они в качестве общественной инициативы вокруг этого памятника ставили памятные знаки с именами тех, кто был казнен при нем, при Иване Васильевиче, по его прямым распоряжениям. Почему по прямым? Да потому что Иван Васильевич, после того, как случилась трагедия с его сыном, озаботился уже не только о своей душе, но и о душах тех, кто был вот так убит. Ведь здесь нужно четко понимать одну вещь. Те, кто был убит во время, в годы опричного террора, и, может быть, некоторые чуть раньше, в ряде случаев, они ведь умирали так, что у них им не давалось никакого надежды на спасение души на страшном суде. Запрещались вклады поминальные, запрещалось хоронить в пределах церковных территорий, а ряд смерти, да, без, умирали, естественно, казнили их без причастия, и, кроме того, нередко такими способами, которые традиционно с еще языческих времен считались нечестивыми, заложными покойниками, у которых, ну, никак не может образоваться праведность в том мире.
Но я позволю себе предположить, что в чем-то это была и идея вообще такого, что убивался не только человек без надежды на спасение, убивалась душа, попытка убить душу,
убить,
и вот именно разделить вот на тех, кто спасется, и тех, кто никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, не спасется вообще.
Вот в этом вся, ну что ли, соль или суть Ивана Васильевича, ну, начиная где-то с 63-64 года, но особенно со времен опричнины. Он настолько единственный православный государь, единственный правильный христианин в мире, что ему как бы доверена свыше функция наказания грешников и еретиков на земле. Да. Именно так он и трактовал. Для него тот, кто не выполняет его приказ или что-то или противоречат, противодействует его воле, это еретик. И именно истребление его в этом смысле, оно должно соответствовать тяжести преступления, как он себе это представлял.
Причем с точки зрения не просто какой-то светской власти или государства, или вот целесообразности и необходимости, а с точки зрения вечности.
Ну да. И ведь вот никак, не всегда это понимают. Ведь Иван Васильевич, вводя опричнину, утроил ипостаси своего бытия. Значит, с одной стороны, что такое опричнина? Опричнина или опричный удел – это был раньше уделы вдов, точнее, даже не целиком вдовьего удела великих князей, а только той части его, ее удела, которую она могла полностью распоряжаться самостоятельно, продать, отдать в монастырь, передать какому-либо другому лицу. Потому что значительная часть удела традиционно переходила от одной вдовы к другой вдове по мере течения истории. А вот опричнина – это нечто такое, которое совершенно отдельно от всего. И вот в ней он, это его личный, фамильный, семейный владение, и он им только правит. Это его одна ипостась. Другая его ипостась. Он же остается царем всей земли.
Так.
И поэтому он через земскую боярскую думу, так или иначе, пусть в самых важных делах, но все-таки управляет страной в целом.
То есть важные дела без него не могут решить?
Не могут. Угу. И третья ипостась. Он верховный судья во всех спорах между людьми своего опричного удела и земскими людьми. И, естественно, я сейчас не говорю о том, что, естественно, все эти дела решались в пользу опричников. Это само собой понятно в этой ситуации. Но он опять-таки выступает формально, как единственная судебная высшая инстанция. Вот его три ипостаси,
которые... В каком-то библейском смысле вполне.
Да, бесспорно.
Да. Но вот это никому не нужно. Вот это никому не нужно. Здесь какая-то вот такая поверхностная, непонятно какие, вот воздвигнут памятник, да, как бы основатель его царствования и так далее. Воздвигается, и это, вот какая-то оболочка в этом. Нет, и начинают приводить примеры. Вот у англичан у парламента, у парламента Кромвель стоит, все равно вот стоит, вот, несмотря на все это, стоят и спокойно. Но это глубочайшая работа в обществе с осознанием истории, которая продолжается каждый год, каждый день, с каждой книгой, с каждой вот... А этого нет, здесь какие-то оболочки стоят.
Сергей Александрович, я скажу, наверное, еретическую мысль против того, что я об этом уже сейчас неоднократно в разных средствах массовой информации говорил. Я поддержу обеими руками воздвижение памятника в Орле при одном условии, что вот поставят все памятники, да, знаки с теми именами, которые он сам рассылал по монастырям в синодике, синодики опальных, они большая часть сейчас их расшифрована пофамильно. Вот поставьте их, там 3-3,5 тысячи имен и фамилий. Это раз. И во-вторых, введите реальное преподавание, просвещение российской истории 16-17, да зачем только 16-17, 18 и 19 веков. Российская в Орле памятники Фету, в Орле памятник Тургеневу, 2 памятника Бунину, памятник Андрееву, примерно 5-7 музеев-квартир писателей, памятник Поликарпову, памятник Ермолову. Вот объясняйте разницу между этими людьми, которые составляли цвет и гордость российской литературы, и между тем, кем был Иван Васильевич. Кстати говоря, он тоже был писателем. И, кстати говоря, он был первым русским писателем, которого издали за рубежом. Да. Его прения с Яном Ракетой, как известно, человек протестантского вероисповедания, который входил в состав посольства Великого княжества Литовского, вот у них была полемика, она записана, и потом Ракета издал ее. и в таком, и в латинском варианте.
Да. А, ну, да. Ну, и здесь получится. Вот что Фет, что Иван Грозный здесь.
Нет, не получится, конечно, если это будет нормальное объяснение.
Вы много требуете, понимаете? Вот я не могу сейчас принять...
Ну, что, мы так и будем все время жить с мифологизированным представлением истории?
Нет, мне кажется, вот это вопрос вопросов. Но это представляет какую-то совершенно другую сферу. Это сфера исторического... патриотического гламура, мне кажется. И вот там вот этот патриотический гламур как раз и гламурная фигура. Гламур, музей ужасов, музей правильных, музей тех правителей, музей правителей, которые наводят страх, наводят ужас. Вот вам действительно фигура, ой-ой-ой, но великий человек. Это какой-то вот, это поп-культура. Вот что это такое, а не история. Мы с вами задумаемся, вы задумываетесь как специалист, я задумываюсь как дилетант об этом. Но это совершенно не то, что нужно, и запрос здесь не то, что население, которое никто никогда не спрашивает, не то, что людей, а запрос именно какой-то бюрократической прослойки, которая хочет таким образом обставить свою вот эту опричнину. Маленькую. Мы сейчас прервемся. Владислав Дмитриевич Назаров у нас в гостях. А через 5 минут мы с вами продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты».
Мы продолжаем программу. У нас в гостях Владислав Дмитриевич Назаров. Ведет Сергей Бунтман. Мы продолжаем разговор о идеях... воздвижение памятников Ивану Грозному. И вот как раз мы привали в самом, в общем-то, конце Орловской истории. Вот Орловскую историю мы вот довершим.
Ну, вот Орловскую историю можно завершить как бы тремя еще вот такими наблюдениями. Первое касается вороха, огромного вороха событий лета-осени 1566 года. Это Великое Литовское посольство, почти 1000 человек и почти 2000 лошадей приехали в момент отсутствия царя в Москве. Это Земский собор, впервые точно известный по своему составу, который как раз и разбирал вопрос, будем мириться из-за Ливонии с Литвой или будем продолжать войну. Это уход духовника Ивана IV, митрополита Афанасия, духовником он был, конечно, до того, но очень близким был ему человеком с 1549 года, покинул в момент отсутствия царя в Москве митрополитчью кафедру и ушел в Чудов монастырь и, соответственно, выбора нового митрополита. И первый кандидат, который был, и, казалось бы, ну, совершенно понятный, близкий, среды, это архиепископ Казанский Герман Полев из монахов Иосифа Волоколамского монастыря, он отказался, точнее, он выдвинул обязательные условия, отмену опричнины, угу. После чего, конечно, его кандидатура не была утверждена царем. И только, опять-таки, во втором варианте избрание Филиппа Калычева, который пообещал не вмешиваться в дела опричны, но зато сумел восстановить право печалования церкви, высшего церковного освященного собора или самого митрополита за опальных. Это было традиционное право, очень важный регулятор в политической конъюнктуре России и 15-го, и 16-го веков. А буквально через 2 с небольшим года Филипп Колычев, самый яростный обличитель опричнины, который получил соответствующую награду. Это вот первое, что хотелось сказать. Это опять к тому, что ну не до орла было все это время Ивану Васильевичу. А насчет того, что по его приказу, ну так вы знаете, все шло по приказу Иосифа Сталина. Из Министерства легкой промышленности на обмундирование, из Министерства среднего машиностроения, тогда, когда речь шла о вооружениях и так далее. Как правило, министры редко подписывали какие-то в годы войны, какие-то более или менее серьезные распоряжения. Все шло за подписью Сталина. Поэтому сам факт того, что это было сделано по повелению в летописном тексте, он мало чего говорит о реальном участии, личном участии царя в этом факте. Да. И второй момент. Вот вы говорили о том, вот это некое движение души, бюрократия. Я вот специально посмотрел две вещи. Значит, Потомский. Два образования. Первое – зенитно-ракетное училище петербургское. Второе – это госслужбы, северо-западный филиал университета госслужбы по профессию экономист. Ну, я думаю, что, конечно, Вадим Потомский, по-видимому, набрался определенной литературы, почитал, когда он как-то так или иначе обосновывал это свое намерение, свое желание. Но мне кажется, что более правильным было, в Орле есть университет, в Орле есть, насколько я помню, качественные историки. Можно, в конце концов, обратиться в соседний недалекий Воронеж. Там есть прекрасные специалисты по 16-17 веку. Можно обратиться к историкам и в Москве. Но, насколько я, опять-таки, знаю, ничего этого сделано не было. А то движение, которое выступило против этой идеи губернатора, в основном интеллигенция Орла, к ним, как правило, не прислушалось. Единственное, что утешает, отложено оно. И самое последнее в этой связи. Не знаю, насколько это так или не так, но ссылаюсь на заместителя руководителя города Александрова Елену Шульгу, которая сказала, что тот памятник, который хотят поставить в Орле, это был памятник, который первоначально предназначался для Александрова. Но 3 года тому назад, значит, он не удовлетворил заказчиков, или, я не помню точно, 3 или 2 года тому назад, и они от него отказались. Им продавали сначала его за 3 миллиона, потом за 2 миллиона. И потом, как она сама сказала, мы узнали, что его отвезли в Орел. Я не знаю, опять-таки, поменяли его, что-то упрочили, за какую цену его продают, но вот возникает еще некий такой...
Да, это параллельная история такая.
Экономический
еще акцент. И хорошая сделка, если...
Возможно.
И готовая. И
возможно.
Это и не надо стараться. Но, а вот памятник в Александрове, в Александровой Слободе, в Александрове.
Вы знаете, это сюжет, может, котором меня, о котором вот... Там. Вот. С одной стороны, это действительно так. Хотя сразу надо будет вносить ряд уточнений и изменений. Но ведь вот что опять-таки интересно. Я не знаю личной биографии ни Шульги, ни руководителя администрации Александрова. Но вот там активную роль играет, насколько опять-таки осведомлен, Смирнов Сергей Витальевич. Это член Совета Общественной палаты Российской Федерации. Насколько я знаю, он входит то ли в городской и областной, то ли уже в общесоюзный совет движения «Молодая гвардия», «Единая Россия». И опять-таки входит, видимо, в руководящий совет фонда «Русский Витязь». Вот он, как будто бы и на средства этого фонда, должны быть установлен этот памятник. Ничего не могу сказать, не видел, не общался. Знаю только один факт его биографии. Окончил высшее пограничное училище. Значит, и в том, и в другом случае перед нами лица, по крайней мере, первоначально с военной карьерой.
Ну, бывает, кстати, тоже фонд «Русский Витязь», он делает очень интересные вещи, он
трясающий. Ну, охотно верю, и вполне понимаю, что и в данном случае это могло быть так. И действительно, один из аргументов, и один коллега из Владимира это подчеркнул, ну, опять-таки, мотив экономический и социальный понятен. потому что музей в Александрове прекрасный. Я давно и плотно с ним сотрудничаю. Этот музей сейчас практически, ну, если не кормит город, то в значительной мере делает именно это. С точки зрения уровня работы музея, с точки зрения, насколько он охватывает население не только, а приезжих, туризм. Это просто большие-большие достижения.
И это очень хорошо, и там хорошо. Должен быть музей. И если музей этот грамотный, то вообще замечательный просто.
Грамотный. Вот. Сергей Александрович, грамотный, замечательный музей. Причем ведет не только большую просветительную, но и научную практическую работу. У них регулярно раз в два года зубовские чтения. У них достаточно регулярные международные научные конференции, куда съезжаются люди из Германии, специалисты из Франции, ну, из целого ряда европейских стран. Поэтому дай бог этому музею жить и развиваться дальше. И я понимаю, опять-таки, сам мотив. Действительно, для Грозного Александрова Слобода на протяжении, как они говорят, 17 лет, ну, я бы сказал так, не 17, а если уж всерьез считать, то поменьше. С одной стороны, это будет где-то вокруг 15 с небольшим. Но с другой стороны, опять-таки, Александрова Слобода стала для Грозного важной резиденцией отнюдь не только сведением опричнины, а раньше. И в этом качестве она стала, еще приобрела этот статус любимой дальней резиденции еще при Василии III, который, собственно говоря, и основал эту резиденцию. Меня пугает два обстоятельства. Первое. Воздвигается памятник, сейчас как будто бы заложен камень, и воздвигать его намеренно в день единства 4 ноября. Оставим в стороне, насколько сам праздник 4 ноября символизирует народное единство, то ли в начале 17 века, то ли вообще. Но ведь вот Александрова Слобода и опричные порядки, которые были введены указом из Александровой Слободы в феврале 1565 года, но уж никак нельзя считать символом, показателем народного единства.
Страну делили.
Страну и население поделили. Территориально в опричнину вошли 5 анклавов. Это север, это часть юго-западных уделов, уездов и западных, часть в центре и все дворцовые села. Плюс, ну, естественно, как рачительный хозяин, Иван IV позаботился о том, что денег было много. И, соответственно, с одной стороны, он забрал все солеразработки в свою опричнину, причем как на опричной территории, так и на земской. А с другой стороны, он наложил дань, 100 тысяч рублей, громадная цифра, на земскую часть, как когда выражались, на подъем, вот для того, чтобы подняться и устроить свой удел.
Нам представляли это очень часто, и особенно в те же самые 40-е годы, плюс 30-е, как это удачную, остроумную административную реформу, Владимир Станович.
Я не думаю, что это была остроумная
администрация. Нет, в том смысле, что прогрессивный ход такой для укрепления государства.
Но какое же здесь укрепление государства, когда оно разделено? Младшие современники Ивана Васильевича, современники, я подчеркиваю, не ученые, а современники, говорили об опричнине как о братоненавистном разделении в стране. И видели в этом братоненавистном разделении, я прошу запомнить эту формулу, братоненавистное разделение. Это дьяк Иван Тимофеев говорил в начале 17 века.
Дьяк Иван Тимофеев, может быть, он не видел вот этой
и не понимал,
великой исторической перспективы.
Ну да, но тогда обратимся к опыту молодого опричника Бориса Годунова.
Так.
Вот что сделал Борис Годунов, придя, борясь еще за власть после смерти Ивана Васильевича? Первое, что он сделал, он восстановил институт Конюшева. Конюшей, боярин Конюшей, это первое лицо среди нетитулованного боярства. Это старомосковские бояре. Вот Борис Федорович Годунов в дни венчания Федора Ивановича на царство стал конюшем-боярином. И ближайшая аналогия этому – это Иван Петрович Федоров, последний конюшей, который был лично Иваном Васильевичем заколот в сентябре 1968 года.
То есть еще и символический акт. Вот,
бесспорно. Второй, опять-таки, символический акт – Борис Федорович стал дворовым воеводой. Первым дворовым воеводом. Что такое дворовой воевода? Это командующий царского полка. Вот когда царь участвует в непосредственно военных действиях, есть царский полк. И во главе него стоит первый дворовой воевода. Кто был первым? Были какие первые дворовые воеводы в 50-е годы? Это цвет российской аристократии. Самый знаменитый дворовой воевода, один из самых знаменитых, князь Михаил Иванович Воротынский. А когда отразили в 1591 году, ну, как бы отразили, набег крымского хана, который дошел до ближайших окраин Москвы, а потом позорно бежал, какой титул захотел получить, опять-таки, Борис Федорович Годунов? Слуги. Все служили царю Федору Ивановичу, но слуга статусная. По титулу был один, Борис Федорович Годунов. Не будем сейчас говорить о практической значимости этого. Вспомним, кто был последним слугой царствования. Михаил Иванович Воротынский в течение 10 лет, 50-60-е годы. Какие были отсылки для всего этого общества в этих действиях Бориса Годунова? Забудем про опричнину. Ребята, вернемся благословенным 50-м годам.
Владислав Дмитриевич Назаров у нас в программе. Владислав Дмитриевич, опять же, ответ. Борис Годунов неудачник. Вот он пытался вот реставрировать. Грозный не довел свое. Опять же, аргументы. Нерешительно он уничтожал всю эту смуту, фронду, то, что будет там через 100 лет во Франции. Вот недостаточно решительно. А Борис Годунов все проиграл, и потом что было после Бориса?
Ну, это, конечно, можно и так, конечно, порассуждать. Да. Но пока мы установили, что бывшие опричники не признавали саму опричнину в конкретике 80-х, 1580-х, 90-х годов, а современники начала 17 века видели у ней, ну, если не главную, то одну из главных причин той внутренней войны, ну, а по существу это первая гражданская война в России, которая случилась в начале 17 века. Поэтому вводить в 2016 году ставить памятник в День народного единства человеку, который разделил страну и население этой страны на две совершенно неравные части, поскольку, как известно, опричники всегда правы. Ну, тогда это очень своеобразное понимание и символики, и политического контекста, и значимости праздника 4 ноября.
Да, но, к сожалению, все чаще и чаще, и вот мы это слышали, мы победили. Кого мы победили, их, говорит президент, когда была победа на выборах. Мы победили их. Тут говорят, большинство всегда право, в методичке перед выборами говорят.
Ну, я не уверен, что принадлежащей просветительской работе большинство, да и в том же Александрове, будет за то, чтобы этот памятник воздвигли. Хотя, еще раз повторю, я понимаю, почему там более или менее ему место. Я, правда, бы поставил бы другой памятник, и я сейчас даже прочту небольшой текст, поскольку очень уж сочный источник. январе, 6 января, в день Богоявления 1583 года, царь оказался в Троице-Сергиевом монастыре, был на заутренние этого дня и вызвал к себе Келлеря и очень близкого к нему Ворсунофия Якимова. И недалеко стоял духовник Ивана IV. И после этого, я прочту просто: «И учил царь-государь, рыдайте и плакайте, и молите о том, значит, Келлеря, старца Иустафия и Ворсунофия Ефимова, чтобы установили еженедельное поминание царевича Ивана Ивановича. И в заключение, кто слово сего государева царского завета не исполнит, суд перед нами с Богом. И в том поминание царевича Ивана Ивановича плакал и рыдал и умолял царь и государь, и 6 поклонов в землю челом положил со слезами и рыданиями». Между прочим, именно вскоре после этого и пошли, можно сказать, адресно по десятку с лишним монастырей вот эти синодики опальных с именами тех, и рассылка денег, соответственно.
То есть кающемуся.
Вот Ивану. Я бы поставил памятник
кающемуся
Ивану IV. Не да. Победителю. Победителем он редко когда был. А вот кающийся царь.
Ну, у нас с кающимися царями это большая загвоздка. Царь не может каяться.
Ну, это не так, конечно.
В современном представлении, смутном представлении о том, что такое царь.
Ну, может быть, не берусь судить, я не социолог, за мнением сиюминутным следить не успеваю, если оно вообще, если есть такие опросы. Единственное, что остается крайне, чего, о чем надо жалеть, это о том, что наше общественное сознание по поводу истории переполнено мифологемами и мифами, и сугубо политического происхождения, а кое-что и ученого происхождения, такие тоже бытуют, и как будто бы взаимно пересекаются. И, на мой взгляд, крайне недостаточно просветительская работа по российской отечественной истории, как средневековой, так и нового времени. И, ну, дай бог, чтобы вот эта ситуация менялась.
Дай бог, единственное, что нам остается. Владислав Дмитриевич Назаров. Спасибо, Владислав Дмитриевич. И я думаю, что наши передачи, и дальнейшие в том числе, тоже все-таки будут способствовать тому, что что-то мы рассказываем. Что-то вы рассказываете, что-то наши гости рассказывают, а вы слушаете. Спасибо большое, Владислав Назаров.
Спасибо вам.
В программе «Дилетанты». И не забудьте читать каждый месяц наш журнал. Всего вам доброго. Вел передачу Сергей Бунтман. До свидания.
«Дилетанты».